Бронетранспортеры. Я технарь на кончике пениса. Я могу вам все это рассказать, но...
Супермодный ответ. Знает? Я не знаю.
Этот выпуск мы записали совместно с технологической компанией HP. У них, кстати, появилась новинка. Первый в мире лазерный принтер без картриджей HP Never Stop Laser, который создан для настоящих трудоголиков. Бюджетное заправочное устройство на 2500 страниц позволяет быстро окупить вложение в принтер.
Привет, это подкаст «Будь как Петя».
В нем мы пытаемся понять, почему одни люди богатые и успешные, а другие не очень.
В каждом эпизоде мы анализируем две плюс-минус модельно похожих истории, одна из которых закончилась успехом, а вторая, соответственно, не очень.
Вместе с нашими классными героями мы пытаемся пройти весь их путь, пойдав на самом начало, и понять, в какой момент у одного бомбануло, а у другого что-то пошло не так. Я, Лера Житкова, редактор раздела «Свой бизнес и карьера» в журнале Forbes.
Я, Ира Юзбекова, журналистка Forbes, пишу о технологиях.
Я Андрей Шубин, и так вышло, я не из Forbes, я совладелец сети барбершопов «Бойкат», кроссфит-клуба МСК и кофейни «Финч».
Да, у меня на самом деле вообще дикая проблема разобраться с техникой в офисе. Вот этот огромный принтер, который похож на панель управления космического корабля. Короче, я к нему вообще боюсь подходить. Поэтому, когда нам нужно распечатать текст сценария, да, чтобы он был перед глазами, мы просим разобраться с этим Андрея.
Да, на самом деле, как бы мы не кичились там своей современностью, мобильностью, не говорили, что все, с бумагой уже... Отношения закончены, иногда все-таки хочется, конечно, какие-то там листочки подержать с буковками. Как-то спокойнее, надежнее, что ли. В общем, что-то я из другого века, походу.
Бумер!
Как и все мы.
В общем, да, шутки шутками, а бумажки печатать приходится, поэтому сегодня как раз я решил затестить технику вот нашего партнера, о котором Лера говорил в начале, и распечатал сценарий на новом, моднейшем лазерном принтере HP Never Stop Laser.
И как ощущения?
Да, на самом деле, если честно, мне кажется, я мог бы с ним встречаться. Да, на самом деле, ну, правда, восторг, потому что без картриджей, а картриджи какая-то вечная, бесконечная боль, они заканчиваются, их нужно покупать, куда-то там вставлять, потом экстренно бежать где-то что-то распечатывать, когда, естественно, ничего не получилось. А тут, я не знаю, честно, как это работает, но ничего менять не нужно, никуда бежать не надо, в общем, чистая магия.
И тайное знание в качестве бонуса для наших слушателей. Если вы купите принтер HP Never Stop Laser до 31 октября и зарегистрируете чек на сайте promo.fomi.ru, то получите кэшбэк 3000 рублей на телефон.
Да, мы с Ирой, собственно, будем выполнять свою привычную журналистскую работу, задавать всякие заковыристые вопросики, а Андрей будет нас возвращать на землю и рассказывать, как вообще на самом деле работает бизнес.
Ну и, собственно, первый, поэтому особенно горячо любимый нашему коллективному сердечку герой Александр Гудков, экс-лидер команды КВН Федор Двинятин.
Экс.
Завтра шоу «Вечерний Ургант», Comedy Woman, тоже next. Мега популярных продуктов на YouTube Комментаут, Лига плохих шуток, ну и самых вообще трешовых клипов Рунет на сегодняшний день. Саш, привет.
Привет. Можно я не мог не прийти, потому что даже и...
Андрей?
Короче, я бы мог не прийти, но я пришел, потому что меня пригласил мой лучший друг из ныне живущих. Андрей Шубин, потому что у меня к нему есть некое вожделение не физическое.
А, впрочем, и...
Ладно. Ну, не физическое, а какое-то некое духовное, потому что стремлюсь к нему всегда быть похожим. Он некий мой краш, а я не справляюсь с этим потоком.
Я не был готов к такому породу событий.
Андрей. На самом деле расшифруем вообще, что происходит, да? Просто Саша и Андрей бизнес-партнеры. Расскажи, пожалуйста, Саш, откуда вообще взялся Александр Гудков? На российском телевидении, откуда вообще растут ноги, с чего ты начинал?
Ну, есть супермодный ответ. Знает? Я не знаю. Дело в том, что потому что я 83-го года рождения был абсолютно ребенком КВН. Откуда начались ноги Саши Гудкова? Как персонажа в кавычках. Пригласили поиграть, все это сработало в каком-то там отношении в 11 классе. Меня пригласили поучаствовать там в команде... нашего института, меня повезли в КВН в Сочи, сказали, что в общем весело, потом тры-пыры, все это там зашло, залетело, и вот мне 8 либо 9 лет мы выступали с командами, цупинскими командами, это было абсолютным андеграундом, абсолютным неформатом, как нас называли, мы знали, что сейчас вот вылится стена помоев, говна, дерьма на нас, вы полный никто, это не смешно, уходите. И, ну, как бы мы были полностью готовы к этому. И вот как бы щелчку главного в КВН сказали, давайте их попробуем по телевизору. И вот после этого момента нас считали какими-то гурами. Гуру чего-то нового, чего-то такого прогрессивного, хотя мы себя не считали вообще, когда называли: «Боже, ребята, вы некий космос, вы показываете что-то такое странное».
Да, мы такие.
Нет, мы вообще были таким, мы так живем. Мы в это верили, и мы пробили эту стену непонимания эгоизма. Это, я говорю, это не деньги, это не какой-то супер, какая-то протекция. Это все вот так вот щелчком стало. Сейчас абсолютно КВН – это и простроено, и задумано заранее некая формула. Это не живо, это все роботизировано, это все такое, знаете, имеет математическое какое-то решение.
Мы просто тут с ребятами как раз перед началом спорили. Mm-hmm. Я, как самый бумер, видимо, просто застала этот момент непонимания, когда ты говоришь в кругу друзей, типа, я люблю Фёдора Двинятина, тебе такие, что?
Да-да-да.
Вот, и как эта революция, вы же ее совершили все-таки, да? То есть в какой-то момент по щелчку вас начали признавать, да? И несмотря на то, что Гусман продолжал там вонять в жюри mm-hmm. по поводу вас. Как это произошло, за счет чего вам удалось перевернуть как-то эту парадигму?
Я не могу тебе объяснить, потому что это, скорее всего, стечение очень многих обстоятельств. Я не могу объяснить, это даже формула успеха в этом отношении, потому что в какой-то момент времени мы стали, вот как вам сказать, когда нас обругал Гусман, мы стали некими Иисусами, прости меня, Господи! Ну вот такой, когда вот просто вот, как будто мы положили на себя некий...
Стали нести крест.
Крест, нести крест всех униженных, оскорбленных людей, которых не понимали. Вот мы реально какой-то чуть ли не радужный флаг понесли.
Такой, знаешь, пока его не запретили, можно
произносить. Не получится выйти в эфир.
Все на нас, как бы, и diversity, и ЛГБТ, и вот, да, и женский юмор туда же, потому что наша команда была состояла в основном из девчонок, и это все орали: «Женского юмора не существует», а мы орали, что он существует. Знаешь, как некий плуг за нами пошел, и мы начали вспахивать. Это сейчас я понимаю, что звучит абсолютно высокопарно, но так оно и было. У вас нет будущего, вы типа там кривляки, вы все клоуны, вам место в цирке. Но мне хотелось пожать плечами, давайте посмотрим.
Когда КВН стал перерастать во что-то большее? Там же Comedy Woman, я так понимаю, появился, да, почти
параллельно? Он появился параллельно, и много... На самом деле, вот Наташке Медведевой там, и Маринка Бочкарева, моими девчонками из команды, и Женька Шевченко, мы были параллельно. Нам нельзя было в тот момент играть в КВН и в Comedy Woman, он назывался еще Maiden Woman. Он был абсолютно проектом... Ну, в общем, нельзя было. Если бы узнали в руководстве КВН, узнали бы, что мы параллельно выступаем в клубе ночью. Шабашим ночью, где-то там с Партиросаном. Или там с Ебритяном. Что-то там с Павлом Волей.
Тем самым.
Да, тем самым. Вон из КВН! Нам бы так сказали. Мы ночью вылезали тайно. Я помню, что из некого там скворечника, такое существует место, где там живут все КВНщики, из подвала вылезали в подвал, выступали там в атриуме, и обратно через подвал залезали домой спать. Девчонки из моей команды выступали там как и актрисы, и как авторы, которые придумали свои сценки. И они говорят: «Гудок, давай-ка подумаем на нас троих». В общем, все это такое переросло в мою работу помимо КВН, все переросло в Comedy Woman. И теперь... если когда меня спрашивают, что моя семья, это, естественно, Comedy Woman, потому что я...
Но после меня разумеется.
Ну, я с девчонками, естественно, уже больше 14 лет, и ближе, наверное, них у меня в Москве мало кто есть. Ну, есть, конечно, но когда спрашивают, что вам ближе, Comedy Woman либо Вечерний Ургант, я всегда говорю Comedy Woman, потому что с этим проектом мы съели столько говна, сколько не ел, наверное, ни один капрофаг в мире, ни один червь не ел вообще, ни на одном Ваганьковском кладбище. Первым, что резалось вообще в Вечернем Урганте, естественно, мои фразы. А потому что они были не в попад. Так оно было, я являлся раздражителем на тот момент. Много руководств и неким резонером, антагонистом, и вообще это много, можно подбирать синоним к этому слову, но в общем был неким
буем, за которую никто не хотел заплывать.
Это было обидно?
Вообще нет. Мне было вообще не обидно, но мне было обидно, что я простаиваю это время, когда мог бы работать где-нибудь в другом месте.
Угу. Но тем не менее, всё. Этот простой, он тебе принес славу, да, такую массовую.
Он даже не славу. Работа год, да, полгода на вечернем Мурганте в качестве сайдкика мне дал, как бы сказать, да все, это то, что дало во мне корни. Да, КВН даже не дал именно эти корни. Я почувствовал себя деревом. Я почувствовал, что я могу стоять на ногах. Я почувствовал, что я могу ляпнуть что-то. Зрители смеются, все смеются. Потом это вырезается, допустим, не показывается. Я понимаю, что это работает.
Где-то это не будет вырезаться.
Да. Все, я понял, что это работает. Что это я один, допустим, без ребят в КВН, могу что-то ляпнуть. И это смешно. Ну, допустим, взять, если Саша Гудков в кавычках, то это команда. Потому что вот из меня сделала команда людей. Без Валика, без Гриши, без там Миши, Димы, Ромы и Андрея.
Привет,
Саша. Да, моей команды Chicken Curry. Меня бы не было в Ютубе, меня бы не было в телевидении, меня бы в рекламе. Потому что я бы как бы существовал как некое звено. А-ля, такое странное, звездочка как бы летает, там какая-то кусочек. Но у меня бы не было некого вот этого гигантского хвоста, который сейчас есть, вот как некая комета, которая пролетает и оставляет некий там хвост. Я верю в закон причины и следствия. Если я делаю плохо, мне вернется это вдвойне плохо. Если я делаю хорошо, то мне вернется этим хотя бы четвертушкой хорошо. В общем, я стараюсь делать всем хорошо. И я знаю, что я этим многих кого раздражаю, что невозможно понравиться всем и вся, но я пытаюсь, и вообще вот уже к 37 годам Саши Гудкова я понял, что главная цель моей жизни – это работа для других, не для себя, а для тех, кому это нужно.
Допустим, это прям по-толстому.
Да, возможно. И, возможно, звучит это абсолютно гуманистически, утопически, но это правильно.
То, что ты сейчас сказал, возможно, тот факт, что ты в какой-то момент ушел с экрана, перестал вообще светить лицом где-либо, да, и стал таким серым кардиналом, грубо говоря, всего, что ты делаешь, может, где-то вписывается вот в эту философию того, что ты должен делать что-то для других, а не для себя, и быть как-то за кадром.
Я понял, что для меня... Сейчас начинается какая-то абсолютно страннейшая фигня, как будто мы сейчас у Оксаны Пушкиной находимся. В общем, для меня абсолютным правильным решением является не появляться вообще на экране, не сниматься, ничего не делать, а просто придумывать что-то, чтобы их увидели с другой стороны. И если мы это пробиваем с ребятами, с нашими, если мы это добиваемся, у меня не колоссальный мега по телу развивается. Вы не представляете, вот самый большой оргазм состоит в том, чтобы, допустим, придумать что-то. Мы думаем это долго. Да нет, он на это не сойдется. Да нет, нет. И когда, потом созваниваешься с этим человеком, разговариваешь с ним, и когда он соглашается, когда все это получается, снимаешь, это просто как будто по тебе потекло малиновое варенье. Невероятное ощущение.
Ну, это про ситуацию, наверное, Киркорова и Баскова.
Допустим, с Филиппом и с Колей. И также сейчас я вижу, когда, допустим, мои мысли говорят девчонки с Камиль Вумен на гастроли где-то в Америке, там еще в Европе. Когда понимаю, что зритель смеется от того, что придумал я, и это разрывает зал. Не я это говорю, а говорят другие. И у меня за кулисами просто как будто лужи, потому что это удовольствие. Боже, прошло. Боже, работает. Это же так классно, что, как сказать, не сам я все это сделал, а вот другие талантливые, классные.
Воплотили.
Я кому-то это рассказывал, и мне говорят, да ты возомнил себя Богом. Ты в свои мысли впихиваешь в уста других людей. Пользуешься телом других людей и мыслями, чтобы впихнуть свою идею.
Неплохо.
Да, в этом отношении, наверное,
все
я паразит. Потому что... А что скрывать? Действительно так. В этом отношении Никит Клещ, который на теле здорового человека, присосался и вот впихивает свои идеи. Но если бы это не работало, я бы, конечно, отсосался и упал. А когда это работает... Почему бы и нет? Я не знаю.
Да, мы тут вот пытаемся, вообще, как бы такая сверхзадача нашего вот этого подкаста, да, понять, в чем вообще секрет успеха разных людей, да, вывести какой-то универсальный рецепт, если вдруг он есть. И как тебе кажется, может быть, как раз вот это вот желание быть за кадром и концентрироваться на продукте, а не на себе в кадре, да, не на освещении своим лицом, а не на какой-то эгоцентричности, и является вот каким-то рецептом того, что все
получается? 100% да, я согласен с тобой в этом отношении, потому что успех... Понятие, конечно, очень эфемерное. У нас появилось в Чхинкаре в нашем канале такое даже понятие в кавычках «к тебе липнет успех». Оно странное.
Скромно-то.
Да, оно странное, но оно реально работает. Я не могу объяснить, почему. Вот есть людям, которых липнет успех, вот любой успех, ну как бы реально липнет успех, потому что, что бы он ни сделал, все говорят: «Ой, ну молодец, ну хорошо». Даже хейт в эту сторону работает на его. Вот даже для меня вообще дизлайки — это тяжелайки, это же все классно. Когда человек неравнодушен...
Ну да, какая-то реакция.
Так, главное вот, не ноль, да?
Да, главное не ноль. Хотя есть выражение «ноль тоже результат». Но наше любимое выражение в кого-нибудь. «Ноль тоже результат». Мне кажется вообще, вот сейчас откинув наработки, методики... Потом что-то еще сейчас есть. Невероятные коучи. Стань успешным. Стань классным.
Исполни свои желания по Блиновской.
Исполни свои желания по Блиновской. Ну ладно, это тоже есть. Если генетически в тебе не заложено некое харизматическое дно, зерно...
То мы сбрасываем со скалы.
Нет, его можно воспитывать, можно пестовать, можно там что-то там наращивать. По-любому это все работает. Но некий штамп генетический и некий штамп, допустим, скажем, отмеченный Богом, он по-любому существует. Вот реально, вот, ну ничего не надо было делать. Я не могу объяснить в этом отношении, но ничего мне... Я не ходил ни в какие курсы повышения квалификации, ничего там как бы не соблюдал, ничего, ну как бы все само происходило само собой. Может быть, закон причины следствия, может, того, что мало кому что плохого делал, может быть, еще чего-то.
Я слышал, это называется талант.
И генетическое зарождение в человеке некого успешности, оно по-любому существует. Реально это так, потому что к неким людям просто липнет успех, а к неким, вот сколько он там не старается, прости меня, Тимур Родригес, вы это вырежете?
Нет. Да, у меня был вопрос про команду, и когда появился YouTube, и как возник Чхинкаре, в какой момент, и, может быть, тоже как ты увидел, что YouTube рулит?
Да, тоже абсолютно, как бы сказать, не моя инициатива в этом отношении, так же, как инициатива открытия барбершопов и кроссфитов и кафе Финча.
То есть администратор канала на YouTube не ты?
Абсолютно не я, это все мои ребята Гриши с Вадиком говорят, что давайте открывать канал, потому что это... Сейчас мейнстрим, и надо это делать, потому что это мы можем это делать. И Гудок, у тебя любит, типа, интернет-публика. Я такой, я вообще старый. Не, ну, как бы, куда я в YouTube, зачем? Что там? Там Владбумага, там, не знаю, ТикТок-дома, там, не знаю, что там, ну, в этом отношении, что я тут там делаю. У меня есть две главные фобии, я это везде говорю. Это самая большая моя фобия – стать молодящимся. То есть показать.
Саша, у меня плохие новости.
Да? То есть стать в 37 тиктокером.
Что у тебя нет?
Начинающим.
Я переживал по поводу, когда мы делали YouTube канал, что, скажем, этот старпер, который везде уже интегрировал своим личиком, неожиданно стал YouTube.
Ты сейчас про Галкина, правильно?
А какая твоя роль? Можешь рассказать там? Вот что ты делаешь именно?
Придумаю. Ну, креативная роль. Ну, мне очень нравится роль креатора. Как, ну, мы придумали для себя вообще с Вадиком и с Гришей, моими близкими друзьями. Есть определение в английском языке. Это слово шоураннер. Шоураннер, который полностью собирает некий проект. Собирает команду монтажеров, собирает команду операторов, собирает команду артистов, собирает команду креативщиков, кто там будет участвовать, как он будет все выглядеть, мейк, одежду, в этом отношении все собирает, когда все это собрано, мы обсуждаем все это и отдаем на производство.
Это, по сути, есть продюсерство, да, наверное? Можно,
наверное, ну, как бы есть креатив. Ну, мне очень нам нравится слово шоураннера, потому что оно общее, оно реально...
звучит красиво.
Как бы креативный продюсер – это только кто-то только придумал и не ведет дальше проект. Мы же как эти, как бурлаки. Тянем.
Тебя накрасим розовой помадой.
Да, 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 гигантскую каравеллу по отмели тянем до последнего, пока она не выйдет в YouTube. Всеми фибрами, не фибрами стараешься торговать лицом.
Запикаем, скажи.
Да, да, у меня очень любимое слово «торгуй». Пока она торговая бабельная, все хорошо. Пока есть возможность что-то взять, берем. Вообще ничего, в этом нет ничего постыдного, ничего страшного. Пока это нам время дано, пока это пока это работает, функционирует, вот прям вот по максимуму вытаскиваем все из всего. Взять, допустим, контент в YouTube, ролик сейчас может быть в трендах только, ну, максимум день. Все. Это же вообще абсолютно плевок в космическом мире. То есть люди работают полтора месяца, два месяца, чтобы просто в день выдать этот ролик.
Гореть секунду.
Гореть, да, секунду, да. И забыть по максимуму. Все. Если вот в этот день этот ролик не наберет там 6 миллионов просмотров, либо 5 миллионов просмотров, все. Филипп – это просто помеченный блоком человек. Вот он рождается таки раз в десятилетие, потому что к нему липнет все.
Он и на 10 молодец. Лет тебя старше,
ну,
да?
Ну, я не знаю. В общем, и азарт, и успех, и это слово...
Хайп.
Хайп. Еще есть слово такое по фене – фарт. Знаете, такое – фарт.
В общем, немножко из другой области. Но...
Да, ну вот оно... Вот он полностью состоит из этого. Он полностью из компромиссов. Он полностью из... Вот он вообще сейчас, мне кажется, Филипп – это реально икона diversity к России. Потому что и нашим, и вашим, и здесь, и там, и сюда. И он не боится это сделать. Вот какое-то в нем есть вот это вот некое, это как он называется, болгарская чуйка.
Продюсерство в целом как такой некий поворотный момент в карьере твоей. Саша Гурков стал известен как человек, который вот делает законченные продукты. Не просто автор, актер, а делает вот вещи, да, под ключ, если можно так сказать. Это вот произошло, ну, недавно сравнительно.
Ну, да,
год или два назад. Там премия GQ была, насколько я помню.
Помню, что мы были гастроли Comedy Woman, выступали в Майами, это были американские гастроли, и Филипп узнал, что мы гастролируем с девчонками в Майами. Он тогда отдыхал в там где-то с Сергеем Лазаревым, там еще с кем-то. И пригласил на некий ужин. И мы, естественно, не хотели ехать.
А вы были знакомы до этого?
Нет.
А.
Он что, написал на почту, смс позвонил?
Нет, он написал в Варнаве, там еще кому-то приезжать, вы типа вонючки, что не пригласили меня на концерт Comedy Woman, ну, вот там в концерте, давайте приезжайте, типа вот поедим.
Я бы испугалась тоже.
Конечно, да, я не поеду, вы что, с ума сошли? И он первым делом, когда мы сели, садись со мной!
На коленке вот сюда.
Вот тут, рядом садись. Естественно, я, блядь, пересрал, как это, просто как шавка какая-то, просто сидел, что я буду делать, что я буду говорить ему. И он показал, вот есть такая тема, пока мы там разговаривали, что-то там ели и выпивали, он говорит, вот есть тема, почему мне цвет настроения синий, придумайте какой-то там клип. Думаю, что вы можете делать только вы.
Он бриф какой-то дал?
Нет, ничего не было.
Все на вашу фантазию.
А почему только ты не узнал?
Я не могу объяснить в этом. Он не объяснял. У него генетически заложена вот такая вот, как бы, я не могу объяснить, вот... Вангует. Мы предложили ему стать чуть-чуть молодежнее. Ксения Анатольевна, мое любимое слово, мы уже подружились с Ксенией Анатольевной, и у нас любимое слово теперь это молодежнее. Вот, он стал чуть молодежнее, и это в какой-то момент стало неким тоже прорывом, как в КВН, и после этого мы открыли некий такой ящик Пандоры, породили некого Гегемона, которого мы как бы не особо были рады. Ну, нет, предложений много было.
Не все берете?
Да нет, это не в отношении избирательности, в отношении, что мы же работаем на Чарли Мурганте, мы не можем распыляться, потому что у нас есть основная работа. все, что это, допустим, все эти ролики, это все такое, ну, не хобби, но... Как вам сказать?
Так говоришь, я прям представил, как ты на самом деле с понедельника по пятницу с 9 до 6 сидишь в офисе.
А так оно и есть, но не с 9, я покажу позже всех, на меня все это прощают. Ну,
на Первый канал?
Ну да, ну там с часу до 10, до упора. Потом иду на Comedy Woman. Ну, так оно и есть, на самом деле, так оно и есть.
А почему ты до сих пор остаешься на Первом канале, несмотря на то, что там нельзя шутить так, как в Ютубе?
А, потому что, цензура. Нет, потому Вечерний Ургант – это еще одна моя вторая семья, и я не могу оттуда уйти, потому что как бы нам не завичивали гайки и не говорили «не шути об этом, не шути о том», не уйду из проекта «Вечерний Ургант», потому что это моя душа.
Как, вот он жирает, как ты правильно говоришь, почти да. Все твое время, а тебе не обидно самому, что ты можешь за это время сделать что-то свое? Просто...
Вообще нет. Тебе говорят, когда, гудок, у вас будет свое шоу? Да, не, да у меня нет амбиции делать свое шоу.
Да мы нет, даже не свое шоу.
В Chicken Curry, то, что ну ты да. Любишь делать.
Мы успеваем, мы успеваем сделать все. Нам на «Вечернем Урганте» дают возможность творить на стороне. Вот в чем прикол. Шоу «Вечерний Ургант» — это плацдарм самых талантливых людей сейчас на московской планете вообще.
Смотри, сейчас, ну, если правильно все понимаем, самые, наверное, такие бомбовые твои две истории – это комментаут и ЛПШ. Можно их посмотреть как на вещи, где, ну, не очень много такого, не очень много какого-то тонкого юмора, да, высокоинтеллектуального, а много, наоборот, таких вещей каких-то примитивных, сюрреалистичных, иногда пошловатых, иногда там высмеиваются конкретные персонажи, с которыми, да, иногда даже приходится, наверное, как-то решать конфликтные ситуации. Ну, почему вдруг выяснилось, что людям нравится вот, ну, такое достаточно примитивное, но смешное, естественно?
Так это же всегда... Мы просто, как бы сказать, мы просто стесняемся об этом говорить. Это такая же ситуация была в КВНе. Человек упал, и нам, мы все смеемся, всегда над ним смеемся. И кому-то стыдно признаться, боже, он подскользнулся на банановой кожуре. Какой же примитив, это такой ужас. Так, сам это всегда смешно. Это всегда смешно. Это работает. Не судя, допустим, по передачам Coming Out, то там самое смешное всегда, и передачи, которые больше просматривают, там, где самые низменные конкурсы. Построгать морковку в лицо.
Да, это Бузова.
Конечно, да-да-да. Что-то там, не знаю, там упасть лицом, выдавить ногами сок. Это все, что хоть корнями наших славянских свадеб. В общем, конкурсы свадеб. Coming Out – это такое шоу, которое придумалось вообще изначально Володей, про то, чтобы раскрыть Володя грани Маркони. Володя Маркони, чтобы раскрыть грани дозволенности людей. Вообще про морально-этические нормы того или иного персонажа.
Ну вот с Ксенией Анатольевной все не очень хорошо получилось после одного из выпусков, когда она там про Black Lives Matter пошутила, да, выложила сторис. После этого Audi лишил ее контракта, и вообще в целом на нее опять же вывелся тот самый ушат всего прекрасного. Как ты вот на это реагируешь? Ты не чувствуешь какое-то, может быть...
Чувствую. Я же вообще в этом отношении не спал месяца два, наверное, после того, что произошло. Но тут палка о двух концах, потому что мы приглашаем всегда гостей на наше шоу, и мы даем им выбор, делать то или другое, либо третье. Мы не ставим их перед условием, что вот так надо выложить. И в этой же ситуации так же получилось с Ксюшей. Ксюша посчитала, что это очень весело и это очень остроумно. И в этот момент действительно так было, так оно и было. Но видите, что одно дело Россия, а другое дело мир, потому что в нашей стране Black Lives Matter, ну, как вам сказать, для нас это все абсолютно такое эфемерное движение, которое существует где-то в другом мире, в другой стране. Угу. У нас такого как бы нет. Как бы нет. Но компании, которые прозападные, поняли, что это не абсолютно...
Риск какой-то есть для бренда.
С моей стороны, здесь нет никакого проявления расизма в этом отношении. Здесь есть некая попытка сказать то, что уже надоело о том, о чем говорят постоянно. Это уже называется постирония. А с приходом новой этики мы не даем возможности постиронизировать. То есть мы нас полностью исключили такое звено, как пошутить над чем-то, чем нельзя. Мы все живые люди. Компания, допустим, ваших 4 человек, мы могли об этом пошутить с приходом того, что каждый человек может сейчас подать петицию на OrgChange.
Инициативой
того, что оскорбили его личность. Это становится, конечно, новым фашизмом в том, что в мере перебора всего. Сейчас этот пузырь вот-вот лопнет, потому что он достиг такого масштаба, что мы не можем сказать ничего уже не про... Ну, как бы сказать, у нас сейчас нет возможности сказать фразу, не обдумавшие их последствия.
Ни про кого почти.
Ни про кого. Нет, и уже нет таких, нет прослоек населения. Мы не можем прошутить про национальное меньшинство, мы не можем прошутить про сексуальное меньшинство, мы не можем прошутить про
женщин,
мы не можем прошутить про Великую Отечественную войну в итоге, мы не можем прошутить, ну, как-то, в принципе, не шутят, мы не можем прошутить про власть, мы не можем прошутить про гениталии, мы не можем доказать обществу, где порнография, а где карикатура. Мы даже не можем доказать, юмор ли это, где мы смеемся, а все утверждают, что это не юмор, а точка зрения. И как с этим дальше существовать? Только иголкой, я не знаю. Сколько, ну, как бы, вот, кто проткнет этот пузырь, когда он лопнет? Фиг знает. Недавно я еще прочитал, если ты гомосексуалист, стань гетеросексуалом. Это же просто, ну, я
кто-то из чиновников сказал, да? Кто-то из чиновников сказал.
Да, я просто говорю, 20-й год, ребята, 20-й год, это же это не то, что моветон, но говорить о том, что, как бы, гомосексуализм — это болезнь, и там, что, как бы, что это лечится, что это, как бы, ну, мне даже язык не поворачивается об этом сказать, ну, настолько это все странно, и понятно, что
абсурдно.
Это по ту сторону добра, что за чертой. И вот когда, допустим, выпало это та же там Дания, выпало это наказание, и там, ну, вот, ну, так случилось, что Дания выложила эту штуку в качестве наказания в Инстаграм, никто не хотел меня понимать, никто не хотел понимать, что это выложено для того, чтобы я и все мы закладываем, кто делает коммент-аут, пропагандируя это в отрицательном ключе. Это наказание. Это невозможно. Ну, это зло. Абсолютное зло. Я горел 2 недели в аду вместе с Данием. Мы это, выкручивали эту ситуацию. Раньше мы вертелись как ужики на сковородке в этом отношении. Мы еще могли что-то сделать. А сейчас мы просто сжариваемся живы. Мы даже не можем повертеться. Вот в чем прикол. Эта сковородка настолько раскалена, что нас кидают, и мы сгораем.
Ну хорошо, давайте не будем же о грустном. Саш, говорили про твои проекты, так или иначе они звучали, Chicken Curry, Fast Foxes, клипы. Расскажи немножко, как вообще структура это выглядит, кому это принадлежит и кто в кого входит. Мы знаем, что есть Fast Foxes, знаем, что есть Chicken Curry. Да, что здесь продакшн, что компания?
Мы сами перестали понимать.
Честно, следующий вопрос.
Я скажу, честно скажу, что мы сами перестали понимать, что такое Fast Foxes и что такое Chicken Curry, потому что одно другое поглотило. В какой-то момент был Fast Foxes как продакшн. Типа быстрые лица, то есть приезжают, быстро делают на коленке. То есть это продакшн, кто-то приезжает, допустим, здесь сейчас, here and now делает некий контент и за 2 минуты сляпывают видос, либо там какой-то там, допустим, ролик, и тут же выдают. Также вот вообще Fast Fox — это первый продакшн, который делал Алла Михеева в «Вечернем Урганте». То есть это была выездная группа, Алла ехала на какое-то там мероприятие, быстро тут же делали репортаж, сляпывали, монтаж, и все выдавали за 2 дня. Вот как бы об этом зародился Fast Fox, быстрые лисы. Потом мы сделали YouTube-канал Chicken Curry, когда вот уже после... И мы сами не понимаем, что такое Fast Fox и Chicken Curry. Короче, все поглотило друг друга. В общем, мы все один большой Chicken Curry. Почему Chicken Curry? Потому что это Мы хотели придумать название международное, но которое понятно любому человеку. Это как картошка фри.
У меня вопрос про рекламу в Chicken Curry. Вот вы как ее согласовываете? Вы ее согласовываете вообще с рекламодателем? Там же очень смешно.
Все идут к нам в рекламной интеграции, понимая, что мы будем делать чуть-чуть овер.
Сколько стоит рекламная интеграция?
Ох, это наверное, нужно обратиться к Ире и Грише, потому что я такой человек, который в этом отношении просто приходим, садимся, приходит там Volkswagen, допустим. Ребята, ну, думаем Volkswagen с пухлишом. Думаем, а вот что? Как бы? Если есть возможность, я в этом отношении, ну, наверное, надо Иру спросить. Я знаю, что точно есть некий прайс у Иры, если я снимаюсь в рекламе, как в интеграции, как я, и есть где без меня. И там вот ценник варьируется.
Это все тоже Ира?
Это все Ира, наша Ира, которая вот, слава богу, нам Господь спустил с небес эту лояльную женщину.
Мы все-таки чуть-чуть еще понудим про структуры, да, компании. Mm. Если ты можешь на это ответить, ответь, пожалуйста. Все-таки Fast Foxes, он кому принадлежит? Ты там как совладелец или как кто?
Демократичный у нас. Это как не охлократия, это реально не власть толпы. У нас, могу точно сказать, что это, не знаю, это не концерн. Как это называется?
Холдинг. Картель.
Холдинг, да, картель, холдинг. Есть некий банк, которым мы из каждого проекта оставляем 20% суммы.
Угу.
Все остальное делится между всеми.
А на что это идет?
Это идет на, допустим, это, ну, как сказать, допустим, это все, что идет в банк, мы, допустим, захотели, ой, ребят, крем-сода, нужен клип снять. Они наши друзья, что у нас там в банке? Ну, там сколько там, 2,5 миллиона осталось. Ну, давайте. Давайте,
все.
Давайте снимем «Сердце лёд», давайте снимем «Плачу на техно». Ну, давай. Ну, такие больше, наверное, благородные цели.
Да, или очень щедрые.
Или нам нужно, там, допустим, купить две кофемашины. Допустим, на комментаут, там, на звезду, две гримерки, звезды, может быть, две кофемашины. Давайте потратим наши. Давай, потратим наши. Все подарки на день рождения мы все потратим из общего котла. Ну, там, администратору, либо продюсеру, Майе, там, одежду, там, что-то там. Ну, в общем, все это вот идет на какие-то такие абсолютно бытовые цели. Ну, вот единственное, что вот может пойти на крем-соду, потому что они наши близкие друзья.
А остальные 80% между 7 вас в команде?
Нет, да, у нас, наверное, через 7 человек, ну, 7-9. 7-9 человек делятся там в порядке, там, кто режиссерская группа, операторская, монтажерская и креативная группа у нас, трое человек.
То есть вы вдевятером владеете этой компанией, правильно?
Ну, мы, в отчасти часть, мы все, да. Почему стало много моего на телевидении, потому что в связи с пандемией все мои рекламы, где я снялся, стали очень популярны, потому что очень много стало заказывать по интернету. Это Marketplace Bureau. Очень много стали стирать домохозяйки, потому что они стали...
Что еще делать?
Да, это Ариэль. И также неожиданно была реклама Raiffeisen банка, потому что неожиданно вдруг сейчас открылись банки и вклады. Раньше это было невозможно, потому что нельзя было приходить в отделение там из-за самоизоляции, карантина. А сейчас вот все это всплыло, и в один момент все это стало вот так. Как бы все это копилось, не выпускалось, а сейчас все это выпустилось. И по этому поводу мне кажется, что я сейчас с каждой щели. И меня эта ситуация ужасает просто. Я ненавижу себя.
А вот пандемия, про которую ты упомянул, она как-то отразилась на твоем благосостоянии, так сказать?
К сожалению, нет.
Бедняга.
Мы работали все дни, потому что телевидение и Останкино был признан стратегически значимым объектом, и вообще Останкино все там работало круглосуточно, мы только проверяли каждую неделю там на ковид.
Как вообще тебя угораздило попасть вот в этот такой обычный земной бизнес? Это, кажется, совсем не про тебя.
Как бы, Саша, вообще не про меня.
Как ты с этим челяди связался?
Да, вообще не про меня. Дело в том, что нет, здесь есть только правда, потому что чем страннее мне предлагают, тем охотнее я соглашаюсь. Это, конечно, сегодня же, вот я к вам приехал сейчас только что из... Это была не фотосессия, это я не понимаю, что это такое. Это, видимо, это был видеосюжет для журнала Vogue с одеждой Gucci с Николаем Николаевичем Дроздовым. То есть я был его подмастерьем, он сказал про календулу, валерьяну и там еще что-то в этом роде. И я согласился сразу, потому что говорю, ну, ЖО, жизнь одна, когда такая возможность получится, что я снимусь в фэшн-ролике для журнала с Николаем Николаевичем Дроздовым.
В одежде Гуччи.
Одежда Гуччи. Я говорю, я уже 10 утра уже там. Все нормально. Вот. И в этом отношении Андрюха меня просто покорил, когда он предложил с Назимом проект барбершопа. Я вообще не знал, что это такое.
Слово такого не знаю.
Вообще, я думаю, что это... Сори, я рыгнул. В общем, барбершоп — это стрижка собак. Я потом подумал, что такое груминг. А вообще, думаю, что это стрижка собак. Я думаю... Неужели так в Москве много собак, что они так популярны?
Наконец-то, Саш, ты понял 7 лет спустя.
Когда они сказали, что их существует всего 3 в Москве, я такой говорю, конечно, да, делаем. Вообще даже не думая. Прям на горло чоп-чопу. Наступаем. Я всегда за Андрея и Назима, все их подвижки. Когда они сказали, что гудок, мы тратим все деньги на кроссфит, я такой говорю, а не то, что ну, как бы не очень... популярен сейчас в Москве. Нормально популярен, но 2 зала всего осталось, нормально, все, хорошо.
Я говорю, окей. И тебя 2 добьем.
И тебя 2 добьем, я говорю, да, давайте, все делаем. Потом, когда Андрей сказал, что мы открываем кафе, я говорю, а то, что они не накажем шаг в этом. Нормально, все, на Добрынинской нет. Окей.
А у меня вопрос еще про доходы. А в целом твой как делится, если не про деньги конкретно говорить, а пропорционально там? Первый канал... больше всего приносит? Или Chicken Curry? Или какие-то еще проекты? Или реклама? Или корпоративы?
Нет, корпоративы я не веду. Это очень точечная штука. Заставить меня вести корпоративы это может только 2 человека. Либо Ксения Анатольевна Собчак, либо Михаил Друян. Есть такой человек,
который... Часто ему дается, мы знаем. А сколько стоит такой корпоратив?
По-разному. Максимально, наверное, 800
тысяч
рублей. Максимально 800 тысяч рублей – это... Вот, допустим, ведение там 5 часов мероприятия. Ну, и 200, и 300 есть, и там, и, ну, есть и 800, если мы понимаем, что... Я понимаю, что эти суммы обескураживают вообще всех. Ну, я знаю, что дороже работают, но просто для меня это колоссальный стресс. Ведение мероприятия, свадьбы, корпоратива. Я проведу лучше 8 КВНов в регионах, нежели... и придумаю 700 шуток Comedy Woman, нежели я буду вести корпоратив. Дело в том, что у меня было интервью Ксении Анатольевне Собчак, Андрей в этот момент был в Мексике, Назим был в Японии, это был январь месяц, и Ксюша меня спрашивает, Гудок, а сколько вообще ты зарабатываешь в месяц в
Бойкате?
И я что-то такой, сколько? Я даже не могу понять,
если сколько
штаны. Я такой, я говорю, Андрюха, слушай, я там говорю, она говорит, пятерка-то выходит. Я такой, ну да, наверное, с налогами. Ну да, выходит. Я прям говорю, Андрюха, я такой ляпнул. Я могу это сказать? Он такой, ну для престижа да.
Это разрыв!
Просто разрыв, просто.
В целом, ты подбивала какой-то свой годовой доход? Ну, ты же знаешь, сколько тебе падает примерно в год. Можешь назвать какую-то цифру?
Ну, корпоративная этика. Если я скажу, моя мама говорит об этом, значит, что... То, что
деньги Саша, любят тишину.
Да, нет, Саша, зачем ты рассказываешь, сколько ты подрабатываешь? Я говорю, где я рассказываю? Да. Тетя Нина, это мама, папина сестра, посмотрела Собчак, и она просчитала, сколько ты зарабатываешь в год. По-разному. Я не могу объяснить, потому что это все зависит, удачный ли это год или 2020. Потому что 18-19 год — это абсолютно 2 разные суммы.
18 и 19?
Да, там я был никем, а 19 год — это колоссальный прыжок был у меня. Честно скажу. Ну, как бы по финансам это был какой-то год successful.
Это за счет рекламы, да,
видимо? Да, это за счет рекламы, за счет контракта, за счет рекламных интеграций и вообще моих жизненных приоритетов. Чем черт не шутит, у меня сегодня годовщина свадьбы. Андрей был на ней, она тайная, я первый об этом говорил.
А я был на тайной свадьбе?
Ну.
А что ж ты не сказал?
Да ладно.
А почему ты, кстати, у Собчак не сказал, что она уже прошла? Она так спросила, типа, она будет в этом году?
А, как бы сказать, если бы я это рассказал, то это было бы абсолютно другое.
Тогда нам не досталось бы сенсации.
Я обожаю вот эту вот тему недосказанности, потому что это работает как ничто. Вот как бы у меня есть моя любимая фраза, конечно, в Юре. Но она сама родилась, когда Юра Дудь брал мне интервью, я сказал, что он спросил, гей ты или не гей, но я сказал, что больше нет, чем да, потому что...
А еще немножко про будущее можешь порассказать? Mm-hmm. Может быть, даже не про конкретные проекты, а в целом вот вопрос плохих собеседований. Кем ты видишь себя через 5 лет, да?
Ненавижу этот вопрос. Просто. Я это просто терпеть не могу, потому что я ненавидел этот вопрос просто от того, что... Ну почему его задают? Ну невозможно сказать правильно ответ, когда тебе 22-21. Ну ты не понимаешь, чем ты видишь себя через 5 лет. Я, допустим, через 5 лет, мне было 21, мне спрашивают, кем ты видишь через 5 лет. Я могу сказать, что я меряю 21 звена, а я 26 лет. Резал сову для КВНа, чтобы она разорвалась там на ширме. Мне 37. И я до сих пор не знаю, я могу в 42 даже резать сову. Я не знаю о чем. Как, вот я не могу ответить на этот вопрос, потому что, допустим, если я скажу, что я буду земледельцем в Латвии, в Юрмале, пожалуйста. Или я буду кормить собак, или у меня будет приют овчарок. Я, вот если так у меня будет сложиться жизнь, я хочу сейчас облизнуть микрофон. Максимум, кем я хочу стать отцом. Вот все. Вот если у меня будет, помимо моих, блядь, трех ужасных котов, зверей, которые и монстер, которые стоят дома, у меня будет еще ребенок, либо два, я буду счастлив с вами встретиться и сказать, я стал отцом. Все. А помимо всего этого, мне не нужно ничего.
Мы еще раз, Саша, тебя поздравляем с годовщиной.
Ага! Санечка, привет.
Так здорово, что ты отмечаешь ее с нами. Спасибо большое.
Спасибо огромное, Саша, что пришел. Было прям супер интересно.
Спасибо.
Всем пока-пока.
Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Будь как Петя», который мы записали вместе с компанией HP. HP выпустил новый принтер HP Neverstop Laser. И еще раз напоминаем про приятный бонус. Если вы купите принтер HP Neverstop Laser до 31 октября и зарегистрируете чек на сайте promofomi.ru, то получите кэшбэк 3000 рублей на телефон.
В выпуске этого эпизода нам помогала креативная компания «Фрагментум».
Бизнесовый воротило. Нет. Всем fuck you за мой счет. Неожиданно.